беседа в комнате между его божественной милостью Ачеб Активидантой с вами Прабхупадой и Джастином Мерфи, географом, 13 мая 1975 года в Перте, Австралия. У нас есть идеи, которые могут быть им очень полезны. Прежде всего, вы должны понять, каков основной принцип цивилизации. Что вы хотите достичь? Какова цель? Есть разные формы жизни, начиная с обитателей вод, рыбы и животные, обитающие в воде. По мере того, как высыхает вода, появляется растительность. Так происходит эволюция от морских обитателей к растительной жизни, затем к движущимся насекомым, потом к присмыкающимся, постепенно к птицам. Постепенно от мух живые существа эволюционируют в птиц, затем из птиц в животных, четырехногих, из животных в человека. Человек есть примитивные люди, нецивилизованные. Затем нецивилизованные становятся цивилизованными. Обычно их называют ариями. Цивилизация ариев — это ведическая цивилизация. Таким образом, мы получаем человеческую форму жизни с развитым сознанием. И теперь мы должны пытаться понять, кто я. Я тело или что-то еще. Это тема для вопросов. Где эта область знания? Куда мы входим? Мы, то есть организация, для которой я работаю, правительство, для которого я работаю, конечно, вне сомнения, очень отличается в своих идеях и философии от всех вас. Вас, например, мы работаем внутри, однако, ситуации, где мы озабочены тем, что в рамках австралийского общества, которое состоит из людей, частных компаний, промышленности, то есть людей и бизнеса, промышленности, увеличивающегося населения, все это накладывает требования на Австралию. То, о чем вы говорите, эволюция Австралии, континента, материка, птицы, животные. Конечно, у нас величественная и уникальная и разнообразная фауна и флора. Да. И мы должны стараться защищать и сохранять это по двум причинам. Наша идея в том, что мы должны, нам приходится быть рабами, так сказать, цивилизации 20-го столетия, то, что мы называем и знаем как цивилизацию. Иными словами, наша функция сталкивается с препятствиями, если правительство не дает нам денег, чтобы мы могли продолжать нашу деятельность и наши исследования. Иными словами, мы должны направлять большую часть наших исследований на людей и на то, чтобы сделать жизни и возможности для людей лучше. Однако мы не можем это сделать. Мы не можем улучшить сельское хозяйство, мы не можем улучшить леса, мы не можем улучшить возможности для отдыха в лесах вокруг городов, если мы сочувственно не задумываемся и не подходим научно к природным ресурсам Австралии. Интересно, что вы начали с эволюции эволюционного цикла в Австралии. Вы начали с того, что упомянули аборигенов. Аборигены, на самом деле, гораздо лучше поддерживали и сохраняли земли Центральной Австралии, засушливые районы Австралии, нежели европейская колонизация. Аборигены практически жили в совершенной гармонии с их средой на протяжении 30 тысяч лет, 30 до 40 тысяч лет, тогда как всего лишь за чуть более 100 лет европейцы в Австралии нанесли необратимый урон не только растительному миру, но также почве засушливых районов Австралии. Все это, возможно, никогда не восстановится, потому что эта окружающая среда, она в Центральной Австралии очень нежная. И как только копытные животные там, овцы, скот, как только они привозятся в засушливые районы, они съедают, топчут всю растительность. А это ослабляет почву, почва становится очень бедной, очень неплодородной. Она эрозирует в результате ветра, и в конце концов остается только скала. Ничего не растет на скале. Я упрощаю, конечно, все, но это произошло в Австралии. Этого не происходило, пока аборигены жили здесь, а пока мы не побеспокоили. Это произошло с тех пор, как европейцы приехали сюда. В Перте, в этом городе, вокруг этого города, с тех пор, как европейцы приехали, мы вырубили леса, мы срубили все деревья, мы пахали почву, мы изменили естественный порядок вещей, мы увеличили потребление воды из почвы. Соответственно, почва становится все более соленой. Мы наносим вред заболоченным территориям, лагунам, как мы их называем, и озерам, и болотам. Они становятся более солеными. Они заиливаются. И водоплавающие птицы в некоторых районах уже не могут там жить. Рыба погибает. Много рыбы, которая мигрирует, крабы, например, они уже не мигрируют в их традиционные места для размножения. То есть наша деятельность, наш подход, я должен подчеркнуть, что он научный, и поэтому он рассчитан на долгое время. А мы очень молодая группа здесь, в Западной Австралии. Наш подход — это попытка сначала понять, что произошло, понять, что происходит, и затем мало-помалу предлагать способы улучшения или прекращения того, что плохого влияния, которое происходит, и выдвигать идеи, которые могут обратиться благом для людей. И мы застряли, Нравится нам это или нет, мы застряли в нашей урбанистической цивилизации, застряли в нашем западном образе жизни, к сожалению. Аборигены? Они выращивали свою пищу?
Нет,
аборигены ничего не выращивали, по сути. Они были кочевниками. В основном они употребляли мясо и ели насекомых. Например, одно из основных блюд или видов пищи для аборигенов — это очень толстый, жирный червь, который питается корнями определенных кустарников, и они срывали просто эти кустарники, то есть аборигены, и находили там этих червяков, и их они прямо сырыми съедали. Они сразу съедали их быстро. Чем свежее, тем лучше. Также они питались такими маленькими ушными зверями, бандикотами и вомбатами. Тогда не было кроликов в Австралии, кроликов завезли европейцы, и это привело к катастрофе. Иногда они выкапывали семена определенных трав и делали такой хлеб. Они его запекали. Но обычно аборигены, они были такими кочевниками, они перемещались и не пахали землю никогда. Но, пытаясь создать условия для австралийцев и для растущего населения, мы также должны стараться делать это в рамках, которые диктует нам природа и природные ресурсы, которые у нас есть. Австралия очень богата определенными природными ресурсами и бедна какими-то определенными ресурсами, например, водой. А вода абсолютно необходима для роста растений. В Австралии очень много солнечного света, солнечной энергии, которая является основой фотосинтеза и роста растений. Но нам не хватает воды, и в Перте мы очень хорошо усугубляем проблемы с водой. Это просто преступление, то, что происходит. Вот что мы должны делать. Мы пытаемся установить баланс между наукой, исследованиями ради блага людей, но это также должно быть на благо окружающей среде. Найди этот стих. Аннад Баванти Бутани.
Аннад. A-N-N-A-D.
A-N-N-A-D. Anad bhavanti bhutani pajanyad anasambhava satyagyad bhavati pajanyo jagya kama samudbhavaha. Translation.
Перевод. Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Комментарий. Шрила Баладева Видьябушана, великий комментатор Бхагавадгиты, пишет:
«Я индрадьянга тая васхитам джагам савишварам вишнум абьяча тачишам ашнанти тена ададеха джантурам сапандаянти тешанта савишварасья бхакта саваки вишая анади кала вивридхая атману бава пати бандхакая никхилай папая вимучанте».
Верховный Господь Вишну, которого называют Ягья Пурушей, наслаждающимся всем, что приносится в жертву, является повелителем всех полубогов, служащих ему как различные части тела, служат всему организму. Индри, Чандри, Варуни и другим полубогам поручено управлять различными ведомствами материального творения, и веды предписывают людям приносить жертвы этим полубогам, чтобы те давали достаточно воздуха, света и воды, необходимых для роста злаков. Однако, поклоняясь Господу Кришне, мы тем самым поклоняемся и всем полубогам, которые являются различными частями Его тела, поэтому нет необходимости поклоняться полубогам в отдельности. Вот почему преданные Господа, обладающие сознанием Кришны, прежде чем принимают пищу, предлагают ее Господу. Такая пища насыщает их тела духовной энергией. В результате они не только освобождаются от последствий совершенных в прошлом грехов, но и делают свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной скверны. Подобно тому, как во время эпидемии прививка надежно защищает человека от болезни, пища, предложенная Господу Вишну, ограждает нас от скверны этого мира и того, кто ест такую пищу, только такую пищу, называют преданным Господом. Итак, человек, обладающий сознанием Кришны и принимающий только пищу, которая была предложена Кришне, может полностью очиститься от материальной скверны, который является результатом его прошлых грехов и мешает его духовному развитию. Тот же, кто не следует этому принципу, продолжает грешить, и за это ему придется расплачиваться. В следующей жизни он родится в теле собаки или свиньи и будет пожинать плоды своих грехов. Материальный мир полон скверны. Но тот, кто принимает прасад, пищу, предложенную Вишну, становится не подвержен осквернению. Он надежно защищен от оскверняющего влияния этого мира, тогда как человек, который ест пищу, не предложенную Господу, неминуемо оскверняется. Основой любой пищи является зерно и другие растительные продукты. Человек питается злаками, овощами, фруктами и тому подобное. А домашний скот ест отходы переработки злаков, а также траву, кормовые овощи и другие растения. Люди, употребляющие пищу мяса, тоже зависят от производства растительной пищи, которая служит как кормом для скота. Поэтому в конечном счете мы все зависим от того, что родит земля, а не от продукции фабрик и заводов. Урожай зависит от количества выпадающих дождей. Дождями повелевают такие полубоги, как Индра, Бог Солнца и Бог Луны, которые являются слугами Верховного Господа. Чтобы удовлетворить Господа, необходимо совершать жертвоприношения, иначе мы всегда будем жить в нужде, таков закон природы. Поэтому, чтобы спасти себя, по крайней мере, от голода, мы должны совершать жертвоприношения и, прежде всего, санкиртана-ягью, предписанную шастрами для нынешнего века. Вы понимаете? Единственное средство от этой проблемы — это совершение яги. И это яги. В эту эпоху совершение яги — это очень дорогое удовольствие. В настоящий момент нет необходимого для совершения яги. Но вы должны совершать яги. Если вы не совершаете яги, то природа будет меньше одаривать вас дарами и будет ставить на вашем пути много препятствий. Если вы будете регулярно совершать ягью, то будет достаточно дождя. Будет достаточно воды. Вот, например, вокруг повсюду есть вода. В воде нет недостатка. Но вы не можете ей пользоваться, пока Бог не вмешается. Та же вода будет выпарена и превратится в облака, и затем распределится по земле. И потом эта вода снова стечет в резервуар воды. Так устроена природа. Но если вы не совершаете ягью, этот механизм не будет работать. Механизм, позволяющий выпаривать воду из океана, превращать ее в тучи и затем распределять по земле. Это будет ограничено. Но мы все должны совершать ягью. Да, вы должны совершать ягью. И эта ягья в настоящий момент очень легка. Санкиртанай ягьяй. Рекомендуется признать власть Господа и в эту эпоху Бог будет удовлетворен, если вы просто будете совершать санкиртана-ягью. А санкиртана-ягья значит прославление Господа в разных формах. Мы прославляем Господа, Его образ, Его деятельность, Его имя, Его качество. Это не очень трудно. Мы можем сесть вместе с семьей или общиной, или в офисе, на заводе, мы можем сесть вместе и прославлять Господа. Разве это трудно? В ваших словах это звучит очень просто, конечно. Ну, почему бы и вам это не принять? Нет, я не говорю о вас конкретно. Нет, конечно. Но представьте себе человека. Тысячи людей, их тракторы, бульдозеры, они срубают эти естественные леса. Он говорит, что мы должны учесть всех людей, которые работают на машинах и срубают этот лес для того, чтобы делать поля. Суть в том, что, о чем я говорю. Есть очень много людей в Австралии, у которых нет времени, они слишком заняты зарабатыванием денег, они слишком заняты. Но зачем? Что вы сделаете с этими деньгами? Если не будет зерна, вы что, будете деньгами питаться? Конечно, нет. Это глупость. Деньги не нужны. Нужно зерно. К сожалению, конечно, все больше сейчас в нашем обществе появляется повышающаяся способность производить пищу практически искусственно. И это происходит все больше и больше. Тогда откуда дефицит? Почему вы жалуетесь, что воды не хватает? Почему? Вы жалуетесь на дефицит воды, на нехватку. Если есть достаточно пищи, то почему вы жалуетесь на недостаток? Я жалуюсь, потому что я географ, поскольку я работаю с учетом на будущее. Я смотрю далеко в будущее, я вижу. У нас с вами не разные проблемы. Вам необходимо зерно. Мне необходимо зерно. Животным необходимо зерно. Всем необходимо зерно. Если будет достаточно зерна, то все будут счастливы. Сейчас, да, возможно. А как насчет через 50 лет или через 100 лет? Но вы жалуетесь на недостаток воды. Да, конечно. Простите, возможно, я недостаточно хорошо объяснил, что я имею в виду. Я не имею в виду, что я обращаюсь только к проблеме, которая сейчас перед нами стоит. Например, этот город сейчас не испытывает недостатка. Тут много воды вокруг. 70% воды, которая доставляется в частные дома, каждое лето тратится на озеленение садов. Не для того, чтобы выращивать овощи, она не используется для того, чтобы выращивать продукты для поддержания жизни человека. Она используется для просто газонов, как вот перед этим домом, чтобы эти газоны были зеленые, дома были привлекательными, и стоимость дома повышалась. Опять это все вопрос денег. За счет этого существует наше общество. Вот о чем я переживаю. Это что будет через 100 лет? Сейчас нет дефицита, но хотя вода становится все менее и менее приемлемой. Из-за вырубки лесов все больше воды скапливается в почве, и это высвобождает соль, которая там хранилась тысячи лет и так далее. Это сложная проблема. Я беспокоюсь о будущих поколениях, а не о том, что сейчас. Если будет достаточно дождя, это вода чистая вода, питьевая чистая вода. Если питьевую воду распределять по всей стране, она чиста, пока не упала на землю, но, к сожалению, она перестает быть такой. Если когда дождь идет, она чистая, но когда она касается земли, соль попадает в нее. Дождевая вода чиста, конечно. Когда она касается земли, она может стать нечистой. Это не важно. Но вода сама по себе чиста. Вы не можете брать воду из моря и поливать ею почву, это невозможно. Но если чистая вода падает с дождя, ее используют, но наряду с этой водой в наших дамбах, вода, которую мы используем для ирригации к югу отсюда, а это как раз основа молочной промышленности в Перте, постепенно, из-за соприкосновения с землей, пока она идет через почву, и когда она сливается в ручьи и под землю, эта вода постепенно становится такой же соленой, как море. Прежде всего, вы хотите воды. Если вода скапливается на вершине холма, то постепенно она стекает. Это природа, так устроил Бог. Река стекает. Вы можете использовать эту воду. Так устроена природой. Например, вы храните воду в каком-то баке, и по трубам она спускается. Но в природе все устроено. Вода скапливается на вершине холмов, и в течение года в качестве труб служит река. Вода должна быть. Это первая проблема. Поэтому здесь говорится «Парджаньят Анна Самбава». Вы должны иметь достаточно воды. Вода уже есть, но ее необходимо очистить. И она должна храниться в таком неком резервуаре на вершине холма и истекать в форме рек. И тогда вы можете ее брать и использовать. Когда вода падает, то есть дождь падает, воды достаточно, земля очищается, она уже не осквернена. Это очень сложная вещь. В холмах за пределами Перта. Это общий план. У вас должно быть достаточно воды. И эта вода должна падать из облаков. А не посредством вашей системы вы качаете воду из моря и используете ее. Нет, мы не можем это сделать. Конечно, мы это не можем делать. Да, поэтому у вас должна быть чистая вода. И эта вода поставляется посредством механизма Бога, не вашего механизма. Конечно, я и не предполагал бы советовать такое. Проблема-то в нашем том, проблема эта будет решена, если вы будете совершать жертвоприношение. Об этом говорит этот стих. Аннад Баванти Бутани. Очень простая формула. Если вы следуете этой формуле, прежде всего, если вы хотите, чтобы регулярно выпадали дожди, мы этого хотим. Не то, что мы хотим, это необходимо. Необходимо, чтобы регулярно выпадали дожди. И это возможно, если совершать ягью. Ягья значит удовлетворять Верховного Господа. Это ягья. Карма значит ваша деятельность. Что бы вы ни делали, это карма. Вы работаете как геолог.
Географ.
Работают на заводе или еще где-то. Все работают. Целью нашей деятельности должно быть совершение яги. Допустим, вы географ, а я религиозный проповедник, а он фермер, а этот работает на заводе, а этот водит машину. Это все нормально. Но если мы вместе соберемся и будем совершать ягью, просто прославляя Господа, то что вы теряете, вы или я, или он? Что мы теряем? Допустим, как географ, вы садитесь, как религиозный проповедник, я сажусь, и водитель садится, и рабочий. Мы садимся и совершаем ягью. Ягья, значит, мы повторяем Святое Имя Господа. Разве это трудно? Как бы я хотел, чтобы это было так просто для большинства людей. Да, для каждого. Даже ребенок может в этом принять участие. Даже ребенок, женщина, образованный, необразованный, богатый человек, бедный, рабочий, каждый может сесть и повторять мантру Харе Кришна. Почему бы вам не принять эту формулу? А почему вы думаете, что я не принял? Но ничто не мешает. А как насчет людей, которые живут рядом? Нет, они могут сформировать свою группу. Вы можете сформировать свою группу. Допустим, в этом районе живет 100 человек. Мы можем сесть, если у него нет времени. Они могут сесть с членами своей семьи. У всех есть семья, у всех есть жена, дети, еще кто-то, обслуга. Садитесь на полчаса и пойте Харе Кришна. Что тут трудного? Это не трудно совсем, но это же не происходит. Мы должны знакомить с этим людей. В этом смысл нашего движения. Конечно, я понимаю. Но почему люди это не делают? Почему больше людей в Перте, в этом городе, почему они не делают? Я скажу. Людей нужно учить. Если вы не совершаете эту ягью, вы будете страдать. Но есть также конфликтующие виды формы образования. Чем бы это ни было, что плохого в том, что если мы сядем и будем петь или повторять мантру Харе Кришна, мы ничего не теряем, это не происходит в ущерб нашей работе. Но если мы приобретаем что-то, то почему бы не попытаться? Прекрасная идея и очень простая идея. А как насчет англиканцев, католиков? Католики, мы не говорим, чтобы католики не совершали яги. Мы говорим, вы можете повторять Святое Имя Бога. У католиков есть Бог или нет? Но они думают, что они предостаточно делают это утром в воскресенье. Чем бы это ни было, любая религиозная система означает связь с Богом. Ведь так? Но так должно быть. Без Бога, а разве есть какая-то религия? Есть такая религия, которая говорит, что нет, у нас нет Бога? Есть такая религия? Нет. И мы просим, повторяйте Святое Имя Бога. Если вы католик, любого Бога, Бога любого человека, Бог один, Бог не может быть двух богов. Католики ведь не согласны с вами, не так ли? У них свой Бог, у католиков. Нет. Это одна из проблем. Это не так просто, как вы говорите, как мне бы хотелось. Католики — завистливые люди. Римские католики — они завистливые религиозные люди. Они отказываются до сих пор принимать, что члены англиканской церкви, например, молятся так же, как они. Они отказываются принимать, что члены англиканской церкви молятся так же, как они. Чем бы это ни было, англиканская церковь, римско-католическая, христианская, индуистская, мусульманская, есть ли у них понятие Бога в их понимании религии или нет? Есть у них Бог или нет? Должен быть, чтобы это было религией. Я прошу, повторяйте Святое Имя Бога. Если у вас есть Бог, повторяйте Святое Имя этого Бога. Я не говорю, произнесите Святое Имя моего Бога. Произнесите Святое Имя вашего Бога. Бог один, как вода. Кто-то говорит вода, кто-то говорит пани, кто-то говорит джал. Но сама суть — это вода. Цель — вода. Точно так же я могу называть Бога Кришной, вы можете называть его Иегова, мусульмане могут говорить Аллах, кто-то другой еще как-то называет, но цель — Бог. Исходя из того, что вы сейчас сказали, есть много людей в Австралии, которые каждый день, ну, уж точно раз в неделю, они произносят имена Бога. Почему до сих пор у нас проблемы? Разве недостаточно людей повторяют, молятся их Богу, единому Богу? Допустим, если у аборигенов есть имя Бога, ну, у них много богов, да. Если они повторяют святое имя Бога, то они ничего не теряют. По крайней мере, никаких потерь. Конечно, нет. Мы это уже обсудили. Почему бы не начать это? Потому что вы ничего не теряете. Допустим, если вы повторяете святое имя Бога, почему же у нас по-прежнему проблемы? Как географ? Вам же не уменьшат зарплату. Конечно, нет. Но почему? Если люди по-своему повторяют имя Бога, их Бога. Нет, в конечном итоге вам необходимо достаточное количество воды, чтобы выращивать свою пищу, овощи. Или даже если вы употребляете пищу животных, чтобы выращивать этих животных, вам необходимо достаточно воды. И рекомендуется Яджнат Бхавати Парджанья. И яги очень проста. Повторение святого имени Бога. Почему бы не ввести это в каждом доме, на каждом заводе, в каждой общине, везде? Люди должны сесть, по крайней мере, на полчаса и повторять святое имя Господа. Могу я вам простой вопрос задать? Вы это порекомендовали. Если мы все будем это делать, это устранит проблемы, которые у нас сейчас есть, которые мы сами создаем себе. Загрязнение окружающей среды все сильнее, в зависимости от направления ветра. Мы задыхаемся иногда от этих промышленных предприятий юга от города. Нет, следующий вопрос будет такой. Если у вас будет достаточно зерна в пищу, зачем вам эта промышленность? Чтобы зарабатывать денег? Очень просто. А для чего деньги? Деньги. Вам же нужно удовлетворять свои потребности в жизни. Но с этим не согласятся эти мультинациональные корпорации, которые используют, эксплуатируют ресурсы Австралии. Все горы к востоку от Перта практически все состоят из боксита, из чего получают алюминий. Боксит сейчас очень востребованный материал. Вест-Индия богата им и несколько других стран, но немногие. Австралия сейчас часть, как это они называют, бокситский клуб. И доктор Кернс, наш премьер-министр, несколько месяцев назад разговаривал с людьми в Вест-Индии о том, чтобы заморозить цены на боксит и, в конце концов, на алюминий. В Америке есть Камалко и Алкоа. Это очень большие интернациональные группы, которые очень хотят этот боксит в горах вокруг Перта. Они хотят заработать на этом. Им нужно на этом заработать, чтобы расплатиться с акционерами в Америке. Есть два способа, два образа жизни. Один образ жизни называется материальное наслаждение, чувственное удовольствие. Это один образ жизни. На санскрите это называется «правритти марг». То есть, когда человек стремится наслаждаться все больше и больше, это называется «правритти марг». Вот что происходит. В настоящий момент вся цивилизация по всему миру, все пытаются заработать больше денег. Больше денег значит больше чувственных удовольствий. Больше денег значит больше чувственных наслаждений. Это называется правритти марга. Может быть, меньше наслаждений, но больше собственности. Нет, наслаждение в этом образе жизни подразумевает больше чувственных удовольствий, и вы никогда не сможете удовлетвориться этими наслаждениями или счастьем. Это невозможно. Таков закон природы. Если вы просто хотите наслаждаться, вы можете наслаждаться, но вы создадите больше страданий. Это один способ жить. Вы услаждаете свои чувства и создаете еще больше страданий. Это один образ жизни. Если вы хотите уменьшить свои страдания, то есть другой подход к жизни. Это называется простая жизнь. Простая жизнь подразумевает производство своей пищи. Вы сами делаете себе одежду, одеваетесь нормально, едите нормальную пищу и прославляйте Господа. Это такой способ жизни. Другой же подход к жизни — это плевать на Господа. Давайте наслаждаться на полную катушку и быть счастливыми. Такой образ жизни никогда не сделает вас счастливым. Вы просто будете продолжать бороться за жизнь. Это один способ. Другой способ. Человеческая жизнь предназначена для осознания Бога. Такова философия Веданты, Атхато Брахма Джигьяса. Мы пришли путем эволюции к человеческой форме жизни. И наша задача — задаваться вопросом, каково мое изначальное положение. Я тело или я что-то еще? Собаки не могут задавать такой вопрос. Собака считает, что она собака, вот и все. Она прыгает, лает, ест, спит, занимается сексом. Вот и все. Если я попрошу собаку, пожалуйста, сядь, послушай Бхагавад-гиту, это невозможно. Но вы человек. Если я вас попрошу, мистер такой-то, сядьте, послушайте Бхагавад-гиту, вы можете это сделать. Прежде всего, мы должны знать разницу между собакой и мной. Собака не способна понять Бхагавад-гиту. Но человек, например, мы продаем эти книги в западных странах миллионами экземпляров, потому что они люди, мы не продаем их кошкам и собакам. Если человек не проявляет интереса к пониманию того, кто он такой, и как он должен жить, как он должен развиваться, то он остается собакой. Собака не способна на это. У нас есть такая способность. Если мы пренебрегаем этой возможностью и остаемся собакой, просто заняты едой, сном, сексом, защищаемся, мы остаемся собакой. Мы снова станем собакой. Нам была дана возможность постичь проблемы жизни, решить их. Если вы не воспользуетесь этой возможностью, если вы уподобляетесь собаке, то в следующей жизни они этого тоже не понимают, что есть следующая жизнь. Вы верите в следующую жизнь? Вы верите в следующую жизнь? Нет, я не верю. Вы не верите? Нет. Вот видите? Я плохой материал. Обрыв записи. Но я стану стариком со временем, так или иначе. Поэтому есть будущая жизнь. Если вы говорите, я не верю в это, вы говорите о реинкарнации, о жизни после смерти. Да, реинкарнация. Вы уже прошли этот путь реинкарнации. Где ваше детское тело? Где это тело? Вот оно выросло? Нет, нет, оно изменилось. Оно выросло, оно изменилось, оно как эволюция, я эволюционировал. Попытайтесь понять, так или иначе, этого тела, мальчика, вашего тела, детского тела, уже не существует. Как бы вы это ни называли, измененное или выросшее, но его уже нет. Но те же кости, та же кожа. Вы тот же человек, это факт. Вы понимаете, что вы были ребенком, вы были мальчиком, юношей, вы прыгали. Вы помните это тело, но этого тела уже не существует. Это факт. Я не могу согласиться. Почему нет? Допустим, кто-то видел ваше детское тело, и много лет он вас не видел, и вдруг он встречается с вами, допустим, друг вашего отца, и отец представляет вас. «О, это ты?» — тот спрашивает. Он будет удивлен, потому что он видел вас в детском теле. Нет-нет, прежде всего, поймите, что вы изменили свое тело. Другой человек говорит: «О, ты так вырос?» Они считают, что вы выросли, но на самом деле тело сменилось. Но ведь те же кости, та же кожа, мое лицо выглядит так же, практически. Нет, если с медицинской точки зрения говорить, это не то же самое. Функции другие, но сердце тоже, те же вены. Нет, это не то же тело. В детстве, когда вы были мальчиком, у вас не было сексуального побуждения. Сейчас у вас есть сексуальное побуждение. Тело ребенка, тело мальчика, они в теле мальчика не понимают, что значит сексуальная жизнь, потому что тело другое. А сейчас, поскольку у вас другое тело, вы можете почувствовать, что значит сексуальная жизнь. То есть оно непостижимо меняется. Поэтому мы думаем, что оно растет, но оно сменяется. Оно быстро сменяется, как в киноленте. Картинка меняется, но поскольку она меняется так быстро, вам кажется, что человек движется. Это факт. Есть сотни, тысячи этих картинок. Они проносятся, когда вы видите, что этот человек, он берет палочку и... Таким образом, эта лента состоит из множества изображений. Точно так же это как вот эта катушка с кинолентой. Ваше тело каждое мгновение меняется. Это подтверждается медициной. Конечно, я с этим не могу не согласиться. Вы меняете, ваше тело меняется, это факт, но поскольку вы видите все это в одной катушке, вам кажется, что оно растет, оно движется, но оно меняется. Это наука. Так что тело меняется. И вы помните, что у вас было такое-то тело. Поэтому вы отличны от тела. Это наука. Пока мы не поняли, что я не тело, я отлично от тела, я меняю тела, поэтому мне придется поменять это тело и принять другое. Это наука, это начало научного знания. Не понимая этого факта, любой его научный успех лишь ограничивается едой, сном, сексом, защитой, вот и все. Он не продвигается. Согласно ведическим текстам, он остается животным. Если мы не можем понять себя, а это очень просто, я менял свое тело столько раз, и естественно, когда это тело уже будет бесполезным в этой жизни, то мне придется принять другое тело. Найди этот стих. На английском?
Санскрит first?
Сначала санскрит.
Дигинос минджата дихи кумарам джованам джара тата дихантара прапти дирас таттвана муйяти. Translation.
Перевод. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такая перемена не смущает. Простая истина. Но у людей нет знания. В этом беда современной цивилизации. Это факт. Каждое мгновение у вас другое тело. После смерти вам придется принять другое тело. Сейчас вы должны знать, какое тело у меня будет следующим. Это разумно. Это цивилизация. Вы имеете в виду, что... Если я приду к этому пониманию, это позволит мне продолжать работать над своим умом, продолжать изучать, думать, обретать знания, да? Уже за пределами, скажем, нормального срока жизни в 65 или 70 лет, который мне отведен в этом теле. Знания нужно приобретать с самого начала жизни, с детства. Но если в силу обстоятельств я не смог обрести этого знания с детства, то мы должны начать сразу же, при первой возможности, потому что пока мы не обретем этого знания, наша жизнь остается несовершенной. Мы остаемся животными. Животные этого не знают. И пройдя путь эволюции, придя в человеческую форму жизни, если мы остаемся во тьме животной жизни, то мы теряем свою возможность. Это первая проблема. К сожалению, современное образование, лидеры, у них нет знания. Они думают, они рассуждают как животные. Я тело. Поэтому вы думаете, что вы австралиец, я думаю, я индиец, он считает себя американцем. Это все телесное мировоззрение. Но мы не тело. Мы отличны от тела. Так пока мы не поймем этот момент, цель нашей жизни, стандарт цивилизации остается неправильным. Я полагаю, очень легко понять, что очень многие люди будут думать именно так, потому что это эгоистическая природа. И в конце концов, большинство людей, насколько я могу себе представить, многие австралийцы в общем и целом эгоистичны, их интересует гораздо больше то, что они могут получить и сделать для себя, не обязательно путем тяжелого труда, стремясь или читая, или размышляя, изучая. Человеческая жизнь предназначена для приобретения знания, истинного знания. Но многие люди не видят это так. По крайней мере, один класс людей должны быть очень сведущими. Они должны хорошо знать реальность такой, какая она есть. Их называют браманами, поэтому общество должно делиться на четыре класса. Люди высшего класса. Это те, кто хорошо осведомлен о жизни, о проблемах жизни. Должны быть такие люди высшего класса. Может быть, их будет немного. И это не важно. Люди будут тут учиться у них на их примере, на их поведении, их качество характера, их знаний. Они должны существовать. Следующий класс — это класс администраторов. Они будут руководствоваться советами людей, представителей первого класса, они будут управлять государством, и должны существовать люди третьего класса, они должны производить продукты питания, достаточно пищи для всего населения. И четвертый класс будет помогать этим трем высшим классам, первому, второму и третьему. Так устроена природа. Есть люди высшего класса, второго, третьего, четвертого. И если вы будете воспитывать только людей четвертого класса, ничего не исправить, это будет общество в состоянии хаоса. И это нынешнее положение. Нет людей первого класса, нет людей второго класса. Может быть, есть люди... Какие-то люди третьего класса и все остальные люди четвертого класса. Такого положения в обществе. И поэтому все человечество находится в состоянии хаоса. Люди первого класса должны это понять. Поэтому говорится «Дхира Сатрана Мухити». Что значит «Дхира»? Посмотри, здравомыслящий. здравомыслящий, он сразу понимает. Если я понимаю правильно, вы говорите, что этот первый класс очень необходим. Все необходимы. Конечно. Но вы говорите, что у нас нет людей первого класса. Создайте их. Благодаря образованию создайте. Хорошо. Но как насчет некоторых древних и, может быть, даже современных философов? Нет. Людей здравого рассудка, например, Бертранд Рассел. Их нужно обучить. Например, вы учились на географа. Точно так же определенных людей можно обучить, как людей первого класса. А это благодаря образованию. Они сами учатся или кто-то должен их учить? Нет, должна быть организация. Самообучение. Они учат сами себя, например, Альберт Эйнштейн или Бертранд Рассел. Нет, нет, нет. Учитель должен учить, не вы сами. Вы же стали географом, не сами по себе. Да, мы не говорим обо мне. Я даже близко не принадлежу, как вы говорите, к первому классу. Я говорю о некоторых философах, например, Бертранд Рассел, например. Он был очень порядочным, здравомыслящим, вдумчивым. Я им восхищаюсь. Он сам себя обучил. Нет, нет, нет. Например, у нас есть разные учреждения. Вот это для обучение инженеров, это для обучения врачей, это для обучения географов. Есть разные сферы. Должны существовать, да, конечно. И точно так же должен существовать факультет, чтобы обучать людей первого класса. Это необходимо. У нас нет их в университетах, поэтому хаос. Нет людей первого класса. Все люди третьего, четвертого. А каковы качества людей первого класса? Да, найди. Восемнадцатая глава. Сатья. Я примерно знаю. Гьяна Вигьяна Мастикья. Найди. Гьянам.
Гьянам Вигьянам Асвитам. Вигьянам Астикья.
1842.
Само дамас тапа сочам кьянти аджавам эвача гьянам вигьянам астикьям брахма кама самбхаваджам. Translation.
Перевод. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности. Вот человек первого класса. А кто решает? Является ли человек, то есть соответствует ли человек этому критерию и становится человеком первого класса? Кто решает? Кто скажет, что этот человек первого класса? Да, он должен прежде всего иметь такие качества. Какие? Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Но когда человек стремится к достижению этих качеств, откуда он знает, что он их достиг? Нет, шама. Первое слово шама, шама, значит равновесие в уме. Нужно, чтобы человек обучился так, чтобы он не испытывал беспокойств в сознании ни в каких обстоятельствах. Это называется шама. Дама означает владеть своими чувствами. Естественно, я вижу красивую женщину. Я хочу говорить с ней. А она чужая жена. Но я должен остановить себя. Нет, зачем я должен разговаривать с чужой женой? Это дама. Владение своими чувствами. Шама значит всегда держать ум под контролем, и дама, значит, контроль ума. Допустим, мне надо есть что-то, чтобы жить. Бог дал мне много разных вкусных блюд, из зерна, из фруктов, молока. Зачем мне убивать животных без необходимости ради услаждения своего языка? Это эгоизм. Но я хочу жить. В Индии 80% людей вегетарианцы. Они хорошо живут. Они употребляют достаточно зерна, фруктов, молока, молочных продуктов. Бог дал нам столько всего. Зачем нам содержать эти скотобойни, убивать других животных? Так человек первого класса не станет так делать. Человек первого класса понимает, что я хочу съесть что-то, чтобы жить. Если я могу поддерживать свою жизнь на естественных продуктах, зачем мне убивать животных? И любая религия учит этому. Например, в христианстве Христос сказал: «Не убий». И они поддерживают эти скотобойни. Таково состояние общества. Как вы можете стать счастливыми? Вы нарушаете правила религии и Бога. Природа будет причинять вам множество беспокойств. Это функция природы. Но многие из нас привыкли к этому. Нам это нравится. Нет, я не говорю о вас лично, но я в общем говорю. Так, вот этот человек первого класса, Шама Дама Титикша. Допустим, я не был человеком первого класса, я был человеком четвертого класса. Сейчас я хочу стать человеком первого класса. Я ел мясо. Вот эти юноши, европейцы, американцы, они ели все. Сейчас они отказались от этого. Я попросил их, или чтобы общаться со мной, они отказались от мяса, от недозволенных половых отношений, от мясной пищи. Вначале это может вызывать некоторые неудобства, потому что я привык ко всему этому. И мой духовный учитель попросил меня не делать этого. Может быть, мне трудно, но это называется титикша, терпение. Нет. Я должен это делать. Если я хочу продвигаться, чтобы стать человеком первого класса, это указание, я должен его исполнять. Это терпение. Даже если это трудно вначале, это не трудно. Это не вызывает беспокойств. Но из-за того, что я привык что-то делать, как вор, если вы попросите его стать честным, ему будет трудно, потому что он привык красть. Но мы должны терпеть это, поэтому это называется титикша. Арджавам значит простая жизнь, простота. Если я могу жить вот так, зачем мне приобретать столько вещей для искусственной жизни? Это называется арджавам. Затем гьянам. Гьянам значит знание. Я не тело. Я вечная душа. На самом деле это факт. Тело не важно. Важна вот эта живая сила внутри тела. Как только эта живая сила покидает тело, какой прок в теле? Вы можете быть великим географом или ученым, профессором Эйнштейном или еще кем-то. Но как только живая сила покидает ваше тело, вы бесполезны. Это тело бесполезно. Вам нужно его выбросить. Это гьяна. Я так забочусь об этом материальном теле, которое не будет существовать долго. Оно из праха вышло в прах, оно и вернется. Я так забочусь о своем теле. А как насчет живой силы? Что важнее? Никто не заботится о ней. Поэтому они не обладают гьяной, знанием. Они в невежестве, как кошки и собаки. Это называется гьяном. И вигьяном. Вигьяном значит практическое применение знания. Это называется вигьяном, наукой. Научным знанием. Астикам значит верить в авторитет. Это называется астики. Например, мы говорим о Бхагавад-гите, потому что ее рассказал величайший учитель Кришна. Нужно верить в учителя. Вы тоже верите в учителя, в авторитет. Но в конечном итоге, если мы приобретем эти качества, то мы станем человеком первого класса. И каждый может обучиться. Например, эти юноши. Они были людьми 4-го и 5-го классов, но сейчас они обучились и стали людьми первого класса. Вот таким образом, как любой может стать географом, любой может стать инженером благодаря правильному образованию. Как вы думаете, у вас получится? Но мы стараемся продвигаться. Они молодые люди. Им всем не более 30. И цель всех вас — стать людьми первого класса. Да. И неважно, сколько бы это ни потребовало времени, можете ли вы стать за 5 лет человеком первого класса? Да, этого достаточно. Даже за 1 год можно. В самом деле, пусть у вас все получится. Я надеюсь, что я вас не оскорблю, если я посмотрю на часы и скажу, что... Да, это очень важный вопрос, если вы не уделяете этому время. Я боюсь, что моя жизнь — это одна из этих эгоистических жизней. Это естественно. Как, например, почему люди первого класса нужны в обществе? Как, например, в вашем теле есть часть первого класса, второго класса, третьего, четвертого. Например, ваша голова — это часть вашего тела, относящаяся к первому классу. Если вам отрезать голову, то всему придет конец. А точно так же, если в обществе мы не создадим людей первого класса, то это общество мертво. Это мертвое общество. И в настоящий момент, согласно этим словам, в обществе нет людей первого класса. Поэтому хаос, проблемы и так далее, и так далее. Итак, пока вы не создадите, по крайней мере, несколько процентов людей, относящихся к первому классу, согласно этому стандарту, не может быть никакого развития. Это мое последнее слово вам. Спасибо вам. Я желаю вам всем наилучшего. И, может быть, мне тоже стоит подумать обо всем этом. Мне очень интересно было с вами разговаривать. Это необходимо. Воспитывать таких людей первого класса, идеальных людей. Если вы все будете воспитывать людей четвертого класса, то не будет мира. Это невозможно. Спасибо. Очень рад был с вами общаться. Спасибо вам большое. Я желаю вам хорошо провести время в Мельбурне, затем вы на Гавайи отправитесь. Да, Фиджи и Гавайи. Возьмите у него адрес. Вот десерт, который мы приготовили из молочных продуктов. Спасибо, доброго вечера.